Аллилуйя. Слава Господу. Бог любит нас, и Он просто влюблен в свою невесту. И Он говорит себе: «Гряду скоро». И Он грядет за свою невесту и хочет, чтобы Его невеста, церковь, возлюбленная Его, она была чистой, правильной, как написано, без пятна и без порока. Аминь. И мы должны над этим работать, потому что мы есть те, кто посажены в Доме Божьем, посажены для того, чтобы приносить хорошие плоды. Поэтому, если мы приносим хорошие плоды, то это угодно Богу. И церковь становится хорошей, чистой и без пятна, и без порока, когда прекрасные плоды. Когда плоды нехорошие, то, естественно, соответственно, и церковь. Поэтому, если Бог нас посадил в своем доме, то мы должны над этим работать. Аминь. Самые лучшие плоды для Бога – это изменение нас в Его образ. Нету более драгоценных плодов для Господа, когда мы принимаем Его образ и носим в себе святое Его имя и живем Его жизнью. Тогда Отец Небесный, Он, глядя на нас, Он не видит ни тебя, ни меня, Он видит своего Сына в тебе и во мне. И тогда приходит прекрасное в твою, в мою жизнь, в жизнь церкви. Это так должно быть. Но очень часто почему-то бывает не так. Очень часто мы не имеем то, что хотим иметь, то, что должны иметь, то, что Бог обещал, что Он даст нам, и мы это не всегда имеем. Вы согласны со мной? Ну, я не знаю, может, у кого-то есть... Здесь кто-то может есть, у кого все есть, что он хочет. Вот попросил Бога раз и получил. Слава Богу. Подойдите ко мне после проповеди, я возьму у вас уроки, как так поступать. Но, к сожалению, не всегда так бывает, да? Что мы хотим приобретать что-то, но не всегда так получается. Поэтому мы должны работать над собой. И мы знаем, что мы все имеем подпитку от чего-то. Как дерево имеет подпитку от корня, и оно становится благословенным благодаря тому, что оно получает то, что нужно. Да? Поэтому мы должны питаться также от корня. А корень есть Бог. И когда мы питаемся от этого корня, то мы будем плодовитыми ветвями. Ты не сможешь быть корнем, ты не сможешь быть стволом, но ветвями, ну, кто-то листочком хорошим, но хорошими ветвями и хорошими. Почему? Потому что корень хороший. Тогда и ветви хороши. Об этом говорит Писание, и так называется моя проповедь сегодня. Каков корень, таковы и ветви. Каков корень, таковы и ветви. Давайте мы встанем и засвидетельствуем свое почтение Слову Божьему, как авторитету. И прочитаем 2 Иоанна, 2 главу, 6 стиха. А что так тихо все? Все открыли 2 главу? 2 Иоанна, 2 глава. Ладно, не буду издеваться над вами. Там всего одна глава, первая. 2 Иоанна, 1 глава, единственная, с 6 стиха. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». Но чтобы получить полную награду, всякий преступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит Его учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте Его, ибо приветствующий Его участвует в злых делах Его». Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас сегодня и вразумил нас Словом Твоим, чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли в это собрание, но чтобы ушли наполненными. Дорогой Дух Святой, коснись наши сердца и наполни наше сердце, Господь, той благословенным елеем, чтобы мы могли принять Слово Твое, и чтобы Слово Твое упало в наше сердце, как прекрасную почву, принесло хорошие плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших семей, для будущих поколений. Благослови, Господь, это собрание сегодня, и мы благословляем Твое святое имя. Благословляем также ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Благослови также уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих, и Тебе принадлежит, Господь, вся слава. Мы любим Тебя, Иисус, и благословляем Твое имя в этом собрании. Молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Еще раз все вместе скажем Аминь. Присаживайтесь. Итак, мы видим послание Иоанна. Он пишет, что любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Шестой стих, если можно. Включить, да? Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Вы понимаете, в чем состоит, оказывается, Божья любовь? И Божья любовь, и та, которая к тебе, к Богу, и Божья любовь к тебе, и твоя к Нему, она состоит, оказывается, в том, чтобы мы поступали по Его заповедям. И дальше он говорит, это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Оказывается, существует заповедь. Я не знаю, какой ее номер, но я думаю, что это самая великая заповедь. Самая первая, самая важная, самая-пресамая заповедь. Это поступать по заповедям Его. То есть заповедь, поступать по заповедям, это самая прекрасная заповедь. Потому что если ты поступаешь по заповедям Его, то ты понимаешь, что такое Божья любовь. Ты понимаешь, что такое любить, ты понимаешь, как себя вести, ты понимаешь, как в этой жизни, как жить в этой жизни вообще в целом. Потому что, когда мы не поступаем по Его заповедям, мы не имеем любви. Бог есть любовь, как мы знаем. И если мы поступаем не по заповеди Божьей, то значит, в нас нету той полноты, той любви. Вы знаете, что Бог, Он никогда не был половинчатым или частичным, Он никогда таким не был и не будет. Он есть целостный Бог. И если ты хочешь, чтобы Бог был в тебе, тебе надо любить от и до, без всякого чуть-чуть, без всякого если, без всякого потому что. Это полнота Божьей любви. Тогда Его полнота, она присутствует в тебе. И тогда ты исполнитель этой заповеди. Но если хоть чуть-чуть ты кого-то не любишь, если хоть чуть-чуть ты открыл уста против церкви, против пастыря, против ближнего своего, если ты просто неправильно прожил какое-то время или какой-то момент этой жизни, ты потерял эту любовь. В тебе нету Божьей любви. Как бы ты ни говорил, что я люблю, я верующий, хоть став на себя 10 этих печатей, но если ты хоть кого-то или что-то не поступил не так, не по заповеди Божьей, ты потерял любовь, ты потерял Бога. И вот он пишет в 8 стихе, наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Понимаете, апостол пишет в церковь послание, чтобы люди, которые поставлены, которых они научили, которым они передали любовь Божью, он переживает, чтобы они эту любовь не потеряли, потому что потеряют они, эти апостолы, потеряют то, чему они учили, и то, что они заслуживают. Из-за того, что кто-то ведет себя не так, кто-то потеряет благословение Божье. Такая вот взаимосвязь. Это Божий принцип. Потому что, когда Бог кого-то ставит над кем-то, Он дает ему и ответственность. И спроса будет с него больше. Поэтому очень важно нам функционировать в церкви, как функционировать, как отлаженный механизм. Без пятна и порока, без ничего, без всяких изъянов. Мы должны в полноте Божьей любить друг друга. Всякий приступающий учение Христово, не пребывающий в нем, не имеет сына. То приходит и так далее, мы читали, да? Я хочу обратить внимание в 9 стихе на слово «всякий приступающий учение Христово». Слово «приступающий», греческое слово, имеет много значений. Приступающий учение Христово, это слово означает нарушать, разрушать, разламываться, быть сломанным или быть разрушенным. Или разрушать, или сламываться, или быть сломанным, быть разрушенным. Или шататься, или наклоняться, уклоняться. То есть это слово означает не стойкость, не это вот, да? Но в данном контексте приступающее учение Христово, оно имеет другое значение. Оно означает изменять и быть неверным. Изменять и быть неверным. Сворачивать в сторону и отпадать. Поэтому Бог говорит, что ветви Он может и отсечь, которые не приносят хорошего плода. Поэтому вот это и есть вот это слово, приступающее учение Христово, он не пребывает в Боге и не имеет Бога. Понимаете, насколько нам надо серьезно отнестись и насколько Бог категоричен в своем слове? Он не, я еще раз говорю, он не частичный Бог, он целостный Бог. Он сказал, что если ты нарушишь хоть одну заповедь, ты нарушаешь весь закон. Понимаете меня? Поэтому насколько нам надо серьезно сегодня относиться к самому себе, к окружающим тебя, к твоему служению, к твоей вере и к самому, конечно же, Господу Богу. Люди, которые не имеют вот этой заповеди или отступили от этой заповеди, которую Бог заповедал, они – это люди этого мира. И он говорит в пророке, через пророка Исаию, 40 глава, с 23 по 25 стих. Бог говорит, что он обращает князей в ничто. То есть речь идет о людях, которые люди этого мира, которые пытаются иметь власть, которые пытаются иметь финансы, которые шефы, правители и так далее, и так далее. Которые. И вот он говорит, он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Понимаете, о чем говорит Бог, когда говорит об этих людях? Что Бог этих людей сотворил, он им дал какую-то возможность, вложил в них разум, вложил в их сердце нечто, чтобы они воздали Ему. И когда они не воздали, потеряв эти заповеди, о которых говорил Иоанн, Бог говорит, что одно дыхание, и они сразу же высыхают, и как вихрь уносит их, как солому. И вот он спрашивает свой народ, он спрашивает сегодня и церковь свою. Он спрашивает в 25 стихе, «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Понимаете, как Бог спрашивает, «Кому вы меня уподабливаете?» То есть, другими словами, если ты говоришь, что ты верующий, я в Боге, Бог во мне, ты все эти фразы знаешь очень хорошо. Мы все их знаем хорошо. Но если у нас нету любви, или если мы что-то нарушаем, это значит, что мы Бога уподобляем в наш образ. То есть, если ты говоришь, во мне Бога, а в тебе любви нету, это значит, что у Бога нету любви. Вы понимаете эту связь? И вот он спрашивает, кому же вы уподобите меня и с кем сравните? Мы не можем уподоблять Бога в таком ракурсе, который не соответствует Его божественному стандарту. Он все во всем, Он великий, Он есть любовь. И мы, когда не стесняясь, иногда говорим, что такие напыщенные фразы, и тем самым мы уподобляем Бога абсолютно не Его стандарту. Опускаем, как говорится, Бога на свой уровень, на уровень человека и так далее, и так далее. Это неприемлемо для верующих людей. И когда мы читали вот это послание Иоанна, я увидел в этом послании три категории людей. Смотрите, 2 Иоанна, 6 стих. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Вот первая категория людей – это люди, которые поступают по заповедям или не поступают. Потому что если апостол пишет послание и наставляет, это означает, что он учит, чтобы так поступали. Но это значит, что есть тенденция, либо уже что-то произошло, что так не поступает, не поступает кто-то. Или есть возможность, что так кто-то не будет поступать. То есть это категория людей, которая не поступает по заповедям. Я хочу вот это о первой категории людей говорить сегодня. Дальше мы будем говорить. Это первая категория, которые не всегда поступают по заповедям Божьим. Это люди, которые, они приходят в церковь, они живут жизнью церкви, они вроде бы во всем правильные, но внутри у них нету Бога. У них внутри нету Бога, как написано в послании, в этом послании. Вторая категория людей, это там же 8 стих. Он пишет: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». То есть вторая категория людей, которые наблюдают за собою. Наблюдают за собою, и он говорит, для чего наблюдать? Но если он говорит, наблюдайте за собою, значит, есть какая-то, опять же, та же самая тенденция неправильно наблюдать за собой. То есть наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять, но если ты плохо наблюдаешь, то есть он как бы предупреждает вот эту вторую категорию людей, что если ты плохо, неправильно наблюдаешь за собою, то и ты потеряешь спасение, и мы будем ответственны за тебя. Поэтому есть вторая категория, которая наблюдает за собою неправильно. Они люди, которые могут потерять нечто, потерять спасение. И в 11 стихе написано: «Ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Речь идет о людях, которые не приносят учения Христова. И Иоанн говорит, что таких даже не принимайте в дом и не приветствуйте. То есть с такими даже общение нежелательно. С ними вообще даже здороваться не надо. Ну, как культурно воспитанные люди, мы можем, конечно, мы должны сказать «здрасте». Но с такими не надо общаться и вступать в любые разговоры, в любое общение. Потому что мы, не подозревая того, мы можем оскверниться от этих людей. Это третья категория. Люди, которые участвуют в злых делах. Так, те, кто приветствует, и те, кто приносит ложное учение, одинаково участвуют в злых делах. Потому что если ты прикасаешься к этому, рано или поздно ты примешь что-то злое, ты примешь какую-то ложь или еще что-то, и пойдешь не туда, куда надо. Это очень важно узнать, что это есть третья категория, которая участвует в злых делах. И теперь я хочу эти три категории людей, чтобы мы разобрались. И я никого не обвиняю, никому не хочу упрекнуть, что ты такой или ты не такой. Может быть, среди нас нету таких, но знать об этом мы будем сегодня и должны знать, чтобы и не было таких среди нас. Аминь. Но если ты себя в чем-то увидишь, тебе надо принять правильное решение, тебе надо восстановить отношения, в первую очередь, с Богом и поступать по этой единственной прекрасной заповеди. Заповедь, которая говорит, чтобы поступать по всем заповедям. Самая прекрасная заповедь. Итак, я хочу рассказать вам одну историю. Мы однажды гуляли в лесу после служения, это было после урагана. Это было перед карантином, перед тем, что началось это. Мы гуляли в лесу просто и увидели сломанное дерево. Я сфотографировал это дерево. Можно включить первую фотографию? И это дерево, оно было сломано. Выключи свет, Влад. Это здесь. Спасибо. Ну, плохо видно, да? Ну, вы видите, дерево сломано там. Там Кирилл попал в кадр, солили. Но вы знаете, мы шли издалека, мы увидели это дерево. Оно было настолько прекрасным, оно было такое толстое, как все остальные деревья. Крона еще была зеленая, вот как сосны такие стройные, видите, лес сосновый. Ничего в нем не было подозрительного в этом дереве. Ствол был свежий, такой сочный еще был, да. И почему-то оно сломано, и мы поняли, что это было после урагана. Но когда мы подошли поближе, ну, здесь немножко плохо видно, но если вы присмотритесь, вот это вот все, вот начиная отсюда, гнилое. Снаружи оно было, как все деревья. Оно было прекрасным, оно было, внешне выглядело крепким, стройным, Но внутри оно оказалось гнилым. Внутри оно оказалось гнилым. Понимаете? И во втором послании к Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих, мы недавно читали это послание. Я хочу, чтобы мы сегодня его вернулись к нему и опять его открыли и прочитали. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Помните, да, одни-то уже наступили последние. И времена тяжкие, они, мы сейчас живем в эти времена. Поэтому, если ты не уверен, в какое время ты живешь, тебе надо послушать на две проповеди тому, об этом, что мы говорили. И ты поймешь все. И вот мы читаем. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». То есть он перечисляет все качества гнилья. Извините меня за выражение, но я говорю, как оно есть. Все качества гнилых людей – это люди, которые... Внешне они остаются в той же оболочке, в прекрасной, хорошей оболочке, но внутри они гнилые. И вот он дальше говорит, 5 стих, эти люди, они имеют вид благочестия, но силы этого благочестия, они отреклись, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. То есть вот это благочестие, что такое благочестие? Это когда ты... Когда ты не имеешь вот этих качеств, которые перечислены. Ты благочестивый человек. Ты не злоречив, ты покорен родителям, ты благодарен во всем, ты не жестокий, ты воздержанный, не напыщенный, ты абсолютно не предатель и не наглый. Вот это все, ты любящий, любишь добро. Вот если мы перечислим все это в позитивной форме, это есть благочестие. Это есть люди благочестивые. Но если в тебе чего-то из этого нету, если ты находишь себя во всем этом списке, то ты получаешься как то дерево. Внешне здоровое, внешне крепкое, внешне хорошее. И внешне ты даже имеешь хорошие ветви. Махаешь там Богу, хлопаешь в ладоши, там кричишь «Аллилуйя». Но внутри тебя, что внутри тебя? Нету никакой силы. Ты отрекся от этой силы, потому что ты заражен этим. И когда будет какая-то неприятность, ты сломаешься. Ты сломаешься. Как бы ты ни был укоренен в Боге, пусть ты 20 лет уже в Боге, он просто в том месте, где ты гнилой, там просто произойдет надлом. И так верующие люди, они много лет ходящие в церковь, во всем может быть и верны, но в чем-то в их жизни происходит какой-то надлом. Происходит какая-то неприятность. И вроде бы все шло хорошо. И почему так произошло? Не знаю. А ты посмотри в послание Тимофею, в 3 главу, с 1 по 5 стих, и ты там поищешь, почему произошло. И я думаю, ты поймешь, что вид благочестия – это не сила благочестия, это только лишь вид. Поэтому я хотел бы, чтобы мы понимали, что вот это первая категория людей, которые не поступают по заповеди Божьей, которые... имеют тенденцию не поступать так, как хочет Бог, или не соблюдать какую-то заповедь, или стараться ее как-то обойти, или переделать на свой лад, так как мне выгодно или удобно, и так далее. Но внешне, ибо он говорит, таких удаляйся, потому что внешне этих людей невозможно отличить, потому что они внешне нормальны, они внешне, они тебе и улыбаются, они тут все но внутри не то, внутри не то. И в Евангелии от Луки, в 11 главе, Иисус говорит, Он упрекает книжников и фарисеев, 44 стих, Он говорит им, «Вы, книжники, горе вам, лицемеры, вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают этого». Понимаете? То есть Он сравнивает этих людей, которые вот такие внешне красивые, носят красивые одежды, говорят громко, посыпают себя пеплом, молятся на улицах громко, а внутри они гнилые, они полны этой мертвечины, вот этот как гроб, красивый гроб, но ты откроешь, там нету жизни. Там труп, там запах, там смрад и так далее, и так далее. И он их сравнивает с гробом скрытым. И в первом послании Петра, в 3 главе, 3 стих, очень красиво Петр говорит, ну, хоть он это относится, послание дает это как бы женщинам, но я бы хотел, чтобы мы увидели, потому что это хоть и женщина, но это и для мужчин также касается. Конечно, мужчины понимают, что это для женщин больше, но для нас, мужчин, это также касается, потому что здесь не идет речь о твоем, какой пол, да, здесь речь идет о состоянии твоего сердца. И вот с третьей главы мы просто не будем думать, что это о женщине, будем думать, что это просто всем нам. И вот с третьей главы он говорит, да будет, с третьего стиха он говорит, третья глава, третий стих, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, которого и кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Понимаете? Вот каким должен быть мы, не внешне создавать красоту свою, не внешне иметь вот эти вот качества, а именно внутренность. У нас должно быть прекрасное сердце, молчаливый дух. Это драгоценно перед Богом, потому что болтливость Бог никогда не приветствовал. Он всегда, если говорил, он говорил немного, но он говорил конкретно. Поэтому мы должны в своей жизни также. Да, я люблю тоже шутки, я люблю юмор, но всему свое время. Но иногда мы ведем себя не там, где надо, и не так, как надо. То есть абсолютно не имеем вот этого понимания. Поэтому он говорит, что драгоценно в его глазах – это быть сокровенным сердцем человеком в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Понимаете меня? Поэтому такие, как вот эти деревья, их очень много, как образ людей, которые внешне красивы, стройны, такие, как все, ничем не отличишь. Но внутри происходит надлом. Поэтому нам надо сегодня об этом позаботиться. Вторая категория людей, когда мы читали 8 стих в послании 2 Иоанна. Наблюдайте за собой. Это люди, которые неправильно наблюдают за собой, мы говорили об этом. Это вторая категория людей. Они также создают внешне, что все хорошо. Они выглядят так же, как и другие. Можно включить вторую фотографию. Немножко, да, свет падает. Вы видите дерево сломано? Это одна и та же фотография с разного ракурса. Видите, дерево сломано? Оно не сломано, оно вырвано, да, с корнем. И корень, он такой плоский, как просто мох. Он не пущены корни туда. И вот я хочу поговорить на категории таких людей. Это люди, которые заботятся о себе, наблюдают за собою, наблюдают о своем внутреннем состоянии. То есть они пытаются создавать, даже создавать и показывать силу благочестия. То есть они пытаются все служить, они пытаются это делать для кого-то. Вот действительно, вот есть такие люди, которые служат как для Бога и делают это. Но где-то в мозжечке они хотят, чтобы и их похвалили, и чтобы их имя было прославлено, и чтобы им сказали, ой, как ты хорошо, вот как ты сделал, вот какой ты молодец. Вот есть такие, да, это черта человеческая, от этого никуда не скроешься. И мы очень часто это хотим. Мы как бы делаем для Бога, но тем не менее и хотим что-то для себя получить. Бог говорит, я своей славы не отдаю никому. Понимаете? И вот эти люди, которые, они делают все хорошо, они наблюдают за собою, они контролируют себя, они пытаются все сделать, чтобы внешне было все хорошо, и даже для Бога, но они неправильно заботятся о своих отношениях с Богом. Поэтому корень их не слабый. Корень их не слабый. Они не углубляются в корень. Они не углубляются в познание. Они не углубляются, но они создают вот этот вид. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 по 49 стих. Написано, Иисус говорит, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его? Потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Понимаете, что значит углубиться? И тот строил дом. И иногда люди, они бывают внешне так же красивые, так же внешне стройны, как те остальные сосны в лесу. И как остальные люди, они и могут и одеваться хорошо, и выглядеть хорошо, и верными быть, и в десятинах, но в сердце они потеряли нечто. Они потеряли свои отношения с Богом. Они не пустили корень. Они не пустили корень, они все делают, чтобы их имя было прославлено, и для того, чтобы их дела заметил кто-то. Но я тебе скажу, Бог знает твои дела. Не старайся их выявить, что ты такой хороший. Бог знает твое сердце, и Бог знает твои дела. И если твое сердце, оно не углубляется в Бога, то и дела твои, они Богу не очень-то и нужны. Понимаете меня? Поэтому мы должны понимать. Однажды Бог дал мне такое видение, и я видел, как большая вода, море или океан, то есть берега не было видно, и начали плыть. И я пришло понимание, что это плывут служители Божьи, что это плывут проповедники, мужи Божьи. И они, и все плыли, и каждый старался вырваться первым и заплыть подальше. И я в молитве спросил Бога, что это, и Бог вложил мне в сердце, в мой дух, Он дал мне ответ. Он говорит, что все эти это служители, которые плывут кто дальше, но это поверхностное плавание. Но больше, Бог говорит, я ценю тех, кто глубоко ныряет. Понимаете? Это неплохо плыть далеко, и когда ты можешь далеко плыть, это неплохо. Можно и рекорды ставить по скорости и по дальности. Но Бог ценит больше тех, кто глубоко ныряет, кто углубляется в Его Слово, кто ищет Его Слово, кто неустанно упражняется в Слове, как Он заповедал, да не отходит книга сия от уст твоих, упражняйся в ней день и ночь, Он говорит. Понимаете? Вот это люди, которые упражняются в ней, они не ищут то, что льстит ихнему слуху или то, что они хотят услышать. Они упражняются в Слове. Они упражняются и ищут истину и копают эту истину, копают глубоко. Это есть наше углубление в Слове Божьем. Какие бы ни были ветры, какие бы ни были штормы, никогда бы это дерево не упало. Но всегда находится тот, кто не углубляется, и малейшее что-то, он падает. Понимаете меня? Поэтому плавать далеко – это неплохо, но нырять глубоко – это намного важнее и эффективнее для нашего духовного роста и для нашего утверждения в Боге. Поэтому мы должны понимать этот момент, эту категорию людей. Мы также должны видеть, если надо, видеть себя. Если не видишь себя, то дай Бог, чтобы никогда в твою жизнь так и не пришло, чтобы ты всегда глубоко нырял и углублялся в Боге. Аминь. Третья категория людей, о которой мы говорили, это люди, которые участвуют в злых делах. Это когда кто-то приходит, не приносит то учение, которое не нужно, как мы читали в послании Иоанна. И он даже говорит, таких людей даже не надо приветствовать, к ним даже не надо прикасаться, их надо держать вообще на расстоянии от себя. Потому что от них можно оскверниться. Эти люди, они как деревья, если сравнивать с этими, это мы все гуляли, пока был карантин, мы выходили в лес, гуляли там до карантина. А пока был карантин, мы гуляли, и вот гуляешь себе, молишься, и ты видишь это все, и получаешь вот эти откровения. Поэтому я вам тоже рекомендую гулять в лесу, выезжайте в парке, гуляйте. Но гуляйте не для того, чтобы лишь бы покушать или поболтать с кем-то, с соседкой своей, а в сплетнях перемыть косточки кому-то. А погуляйте просто в молитве, чтобы прославить Бога, какой Он прекрасный, потому что Его небо, Его земля и так далее. Хорошо? Итак, мы видим третью категорию людей. Это внешне также люди, которые выглядят так прекрасно. Они... Так же, как все остальные деревья, можно включить третий слайд, третью фотографию. Первая фотография, это была в одном лесу, это все остальные в другом лесу. Мы знаем все леса вокруг Нюрнберга, так что если начнется война, мы знаем, где прятаться. Да. Третья категория людей. Они внешне также хорошо... Они также, вот они такие, создают такой вид благочестия. Но вы видите, когда это дерево упало, я не знаю, может, эти деревья уже не от урагана падали, не знаю, но то, которое мы видели самое первое, оно было от урагана. Я думаю, что эти тоже. И вот это дерево также было вырвано с корнем. Но когда оно упало, оно сломало еще два дерева. Ну, тут видно одно, одно уже было там распилено чуть-чуть. Оно, падая, сломало еще два дерева. Я хочу поговорить и о такой категории людей, которые тоже часто бывают в церкви. Эти люди, у которых все недостатки не спрятаны, но когда случается что-то, возникает какая-то трудность или возникает какое-то падение, эти люди, они просто тянут еще кого-то за собой. Они не могут просто тихонько упасть и показать себя, что вот я слабый, я внутри гнилой, и я не углубленный в Боге, или еще так никто не скажет. Я всегда говорю, что очень часто люди, когда уходят в церковь, никто не скажет, что мы ушли, потому что мы недостойны быть в той церкви. Там о святости говорят, там десятину приносят, там делают все правильно, а вот мы недостойны, и мы поэтому ушли. Вы слышали такого? Все, кто уходит, пастырь плохой, деньги снимают, там, что еще говорят обо мне и обо церкви? Что хочешь, говорят. Но никто не скажет, что я такой. И вот эти люди, они, как правило, они еще за собой кого-то хотят потянуть. Когда они падают, когда приходит какая-то трудность, они вольно или невольно, они создают, даже не понимая того, они создают проблемы в свою жизнь, в жизнь своих детей, в жизнь своих семей, в жизнь церкви, в жизнь окружающих их людей. Они просто при каких-то обстоятельствах, они еще цепляют кого-то за собой. Понимаете? Это очень нехорошо, но тем не менее такое бывает. И они создают эти проблемы. Иисус сказал такую притчу в Евангелии от Луки, 6 глава, 39 стих. «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?» И оно так и в жизни и происходит. Что когда слепой ведет слепого, они оба упадут в яму. Единственный вопрос, что когда это произойдет, рано или поздно, и какое будет падение, какой высоты будет яма, это другие вопросы, но смысл в том, что это рано или поздно будет происходить. Это рано или поздно произойдет. Поэтому, когда Иисус говорил, как мы говорили в Евангелии от Луки 11:44, мы читали это Писание, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрыты, над которыми люди ходят и не знают того». Вы знаете, в Израиле был такой закон, когда человек там умирал, или нельзя было прикасаться к мертвому. Нельзя было прикасаться к мощам, к этим костям, да, ко всяким вот этим вот вещам. Это было осквернение. Это человек, который, если прикоснулся, он был нечист, он оскверненный был. И Бог дал специальный закон, чтобы такой человек, он должен был очищаться. От чистого человека надо было очищаться. То есть это целый процесс был. Это целый закон. Сегодня придумывают эти мощи святых. Ой, что сегодня только не придумывают. И ходят с этими мощами по всей Европе. И все там падают на колени. И пресса пишет, что исцеляются. И больные встают, и мертвые воскрешают. Что только сегодня, никакую ерунду только сегодня не говорят об этих мощах. Это просто... Ладно, не будем об этом говорить. Но тем не менее мы должны понимать, что когда в Израиле это был закон, что если ты прикоснулся к чему-то нечистому, ты осквернялся так же. И когда Иисус говорит этим книжникам и фарисеям, он говорит, вы как скрытые гробы, над которыми люди ходят и не знают того. То есть и даже очень часто были такие моменты, когда люди не знали того, и они осквернялись не по знанию своему, не по незнанию своему, да? То есть невольно происходило осквернение. Они не хотели этого, но так получилось. Но осквернение происходило. Вы знаете все примеры Иуда Искариот. Он также ходил с учениками. Вы помните историю, когда Мария помазала его этим драгоценным миром, и Иуда говорит, он собрал учеников и говорит, к чему такая трата? Мы бы лучше эти деньги дали бы бедным, нищим раздали бы. И ученики... Понимаете, он не сказал, что это для Господа. Так мало она на него вылила. Давайте и мы что-то для Господа, чтобы омыть его, осветить его для Господа сделать. Нет, он этого не сказал. Он поднял бунт среди учеников Христа. И ученики все его поддержали. Вроде хорошее предложение. Но что в этом плохого? Продать и раздать бедным. Разве это плохо? Вроде бы и хорошо все. Но они не поняли, что Иуда был вот этим скрытым гробом, духовным скрытым гробом. и они осквернились от Него. Те же ученики Христа, когда Иуда так себя повел, все пошли за Ним. Действительно, действительно. Иисус успокоил их. И когда Иисус их успокоил, знаете, что Он сказал им? Он говорит, я вам омою ноги. Это было очищение, потому что они были осквернены уже от Иуды. Иисус-то знал все это. И Ему надо было, а закон гласил, что тогда чистый должен очистить нечистого. И к вечеру он будет очищен. И вот они осквернились духовно, и Иисус говорит, я омою им ноги. Омыл и омыл. Если не омою, то не будете иметь части со Мною. Поэтому, чтобы иметь часть с Иисусом Христом, надо быть очищенным Христом. А достоин ли ты очищаться Христом, если ты не живешь по Его заповеди? Нет. Но Бог милостив, конечно, и Он дает всегда всем шанс. Поэтому мы должны понимать, что есть люди, которые оскверняются невольно от этих скрытых гробов. В послании к Колоссянам, 2 глава, 6 по 8 стих. Павел пишет церковь и говорит, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Понимаешь, если ты ходишь во Христе, ты не можешь оскверняться, потому что Дух Святой, который вместе с Иисусом Христом живет в тебе, только он всегда направит тебя и наставит тебя. Он всегда не позволит тебе быть оскверненным. Он всегда скажет тебе, это место нечестивых. Не ходи на этот совет. Не сиди в этом собрании развратителей. Ну, как и духовных, так и физических. И вот он говорит, ходите в нем, будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. То есть он предупреждает церковь, что есть такие люди, которые вот эти падая, они за собой потянут еще кого-то. Люди, которые приносят вот эту философию или еще какие-то другие заблуждения или какие-то свои деноминационные правила, какие-то теории, что угодно сегодня приносится в церковь. Мы должны быть начеку, мы должны четко иметь этот дух развлечения. Каждый из нас, он должен иметь это. Если нету, подойди к своему лидеру, посоветуйся. Не спеши делать никакие выводы, потому что очень легко можно оскверниться по неволе твоей. Поэтому очень важно наблюдать, чтобы никто нас не увлек никаким обольщением по человеческим преданиям, по стихиям мира. Но если кто-то и что-то хочет нас увлечь, всегда проконтролируй. Это будет по Христу или это будет по миру, по стихии мира или по учению Иисуса Христа. И тогда все будет хорошо. В книге Откровения, 12 главе, 4 стих. Иоанн видел это видение и записал его. Он видел, как он описал это падение сатаны с неба, когда Бог его изверг с небес, когда Люцифер перестал быть Люцифером, освящающим Бога, он стал сатаною, и Бог его низверг. И написано, что хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. То есть, ну, это мы не будем сейчас говорить о жене, о ребенке, кто и как, что, не будем сейчас открывать эти откровения, но я хочу, чтобы мы увидели, что когда дьявол был низвержен с небес, он не пошел сам. Это принцип сатаны. Поэтому очень часто люди, которые падая или при каких-то обстоятельствах, они находят в себе всегда таких же поддержку, таких же слабых, таких же неуверенных, таких же неверных, таких же, которые увлекаются философией или стихиями мира сего. И это объединяется. Да? Это было, как вы помните, недавно пастор Мария проповедовала о народе Израиля, как было племя Корея, которые роптали за... И он находил себе подобных. Мало кто шел за ним, но тем не менее почти весь род его ушел под землю. То есть, кому у него был подход, где кто-то его считал более умным или там каким-то понимающим, знающим или еще каким-то, и за ним пошли все. И почти весь род его был уничтожен. Поэтому, когда и дьявол падал с небес, когда он был низвержен с небес, не падал, а издан был с небес, он увлек за собой. Это, я еще раз говорю, мы должны понимать, что это принцип сатаны. Кто есть увлекаемый? Увлекаемый тот, кто не ищет истины, но и тот, кто не ищет Божьего, а тот, кто ищет своего. Кто ищет своего, кому хочется услышать, что ему надо услышать. Этих людей очень легко увести за собой. Их очень легко увлечь за собой. Потому что обольщение, особенно когда у кого-то есть какая-то нужда, и ты вдруг начинаешь в этой сфере его обольщать, давать ему какие-то ложные надежды или ложные... Человек сразу, у него как у этого Дональда Дака, доллары в глазах начинали щелкать. Только он слышал о деньгах, у него сразу доллары вместо зрачков появлялись. И вот так люди очень часто, они хотят слышать то, что они хотят услышать. И когда им даешь то, что они хотят, они увлекаемы тобою. Они даже не понимают, что этот человек, он уже падает, и он за собой повлечет и тебя, и его. Если слепой поведет слепого, не оба ли упадут в яму, говорит Иисус. Аминь. Поэтому тот, кто увлекаем, это только те, кто не ищет истину и не ищет Божьего углубления в Слове Божьем. Вот это три категории людей, о которых я хотел сегодня поговорить, и чтобы мы понимали. Но есть еще четвертая категория, которая не была написана в послании Иоанна, во втором послании Иоанна. Это не другая категория людей, которые, но они прекрасны, эти люди. Это не те, которые неуглубленные, это не те, которые пустые внутри, это не те, которые ищут чего-то своего, и не те, это совсем не те люди, это другая категория людей. Если можно включить четвертый слайд. Видите, сосновый лес. Вы знаете такое дерево береза? Вы знаете, что береза это считается как широколиственное дерево. Но она попала в сосновый лес. И она приобрела вид сосны. Она стала тонкой, длинной и только наверху кроны, как у сосны. Это не смешно, это серьезно. Таких много, вон еще одна там. А вы знаете, немножко отойдя дальше, я не сфотографировал. Была тоже береза, она уже даже вид потеряла свой белый. Она стала превращаться уже в серенький, и где-то коричневые пятна проявляются на ней. Она полностью начала уподобляться соснам. Это прекрасный вид людей. Это люди, Бог говорит об иноплеменниках. Если хочет какой иноплеменник примкнуть к народу Божьему, так он должен принять его законы. Все законы прими и будь таким, как народ Израиля. Понимаете, это, ну, мы не будем проявлять сейчас ботанические наши знания, давайте. Но, тем не менее, это происходит. Вы понимаете, береза, попадая в эту среду, это как люди в церкви. Он приходит откуда-то, он приходит с мира, он может прийти из другой церкви, или он, или она. Они могут приносить что-то, но так не бывает. Если ты попадаешь в это насаждение, в этот лес, ты должен приобрести такой же вид. Также и люди с мира, когда приходят в церковь, они не могут приносить то, что приносят, то, что дает им этот мир. Они не могут это принести в церковь. Церковь может им дать гораздо больше, но для этого им надо принять вид. Не просто вид, а силу принять, силу благочестия. Для этого им надо уподобиться и принять все законы, принять все заповеди и ту заповедь, на которую о заповедях других. Самую главную заповедь также надо принять. Поэтому есть такой четвертый вид. Когда ты посажен в доме Господнем, то есть в Божьем саду, ты должен принимать Его законы, ты должен принимать водительство Святого Духа, ты должен быть в смирении, послушании и преображать себя и не выделяться. Ну, по природе она такая. В церкви тоже бывает много сидят европейцев, и среди них сидят по несколько африканцев. И ничего страшного, да? И в африканских церквях бывает сидят белые люди, березки, да, среди сосен. Поэтому дело, но сущность, я хочу, чтобы мы увидели в этом саму сущность, что эта береза, она, попав сюда, в этот сад, она сказала, я не хочу ничем отличаться, я хочу быть как вы, я хочу быть в единстве, я хочу с вами наслаждаться всеми радостями этого леса и этой жизни. То есть она приняла это вот в послании к римлянам. Апостол Павел пишет в 11 главе, 16 по 21 стих. Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Я понимаю, что мы можем это послание адресовать народу Израиля как прообраз, да, но я хотел бы не об этом сейчас говорить. Это оно так и есть, да, это об Израиле. Но я хотел бы, чтобы мы увидели, как люди, приходя в церковь, они становятся, они привиты к Божьей церкви. Они, приходя, они прививаются сюда. И они становятся частью этой церкви. Они становятся общниками, да, как там написано, общником корня и сока маслины. Они становятся полноценной частью церкви, где ты получаешь то же самое слово, как любой другой. То, что проповедуется с кафедры, как получает служитель, так получает новообращенный, и так получает тот, кто еще вообще не покаялся. Для всех проповедуется одно и то же слово. И это слово есть корень, то есть это сок маслины, это есть корень, это есть Бог, это Божье слово. Поэтому не надо превозноситься над ветвями, которые уже привиты. И вот эта береза – это прекрасный пример для каждого из нас, что мы должны всегда поступать в единстве, всегда должны приобретать вид единства. Ну, я имею в виду не только вид, а чтобы это функционировало во всей полноте в церкви. Понимаете меня? Поэтому, когда Бог говорит, что «смотри, не возгордись, чтобы...» Ты держишься верой, но не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Понимаете, вот эти сосны, которые и ломались, и которые падали, и других увлекали, и Бог их не щадил, потому что они были гнилые. То вот такая береза, если она скажет, я широколиственное дерево, я не хочу расти вверх, я хочу в ширину расти, ее быстро обломает Бог. Или бобер сгрызет. Или еще что-то с ней случится, или какой-то лесоруб придет. То есть она не будет соответствовать, но я хочу, чтобы мы увидели это как прообраз людей в церкви. Понимаете меня? Поэтому, когда пророк Иеремия, 17 глава, 8 стих, он говорит о таких людях, которые приходят в Божий сад, и там, где есть корень свят, и ветви святы, и это есть Божий сад, то он говорит, ибо такие люди, ибо он будет как дерево, посаженное при потоках, при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Понимаете, что происходит с деревом, которое посажено при потоках Божьих вод, которое приобретает, вот как эта береза приобретает вот этот вид, и живет по закону вот этой церкви, если так открыто говорить, прямо говорить, да, то, смотрите, написано, это дерево не знает, когда приходит зной. Это не написано, что зной не приходит к этому дереву. Зной-то приходит, но она даже не обращает внимания, она не знает, как приходит зной. Потому что единство – это всегда есть поддержка, это есть взаимовыручка, это есть всегда общая молитва, это всегда есть то, что неразрушимо в церкви, это то, над чем трудился Иисус, когда устанавливал свою церковь, когда Он своих учеников обучал. Он всегда говорил об единстве. Он даже не молился, Он говорит, Отец, я даже не прошу Тебя ни о спасении, ни о дарах, ни о чем не прошу Тебя. Но только о единстве прошу, чтобы они были едины, как мы с Тобой едины, так и они будут едины со мной, и чтобы мы были единственны. Вот это единственное, о чем Иисус просил об учениках своих. Понимаете? И вот это дерево, оно даже не знает, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. То какая засуха, какой карантин может одолеть Церковь Божью? И если, вот я честно скажу, я за вас очень рад, за всех. Потому что я вот общаюсь с пастырями, я очень слышу нехорошие новости после карантина церкви, очень много церквей, ну, пусть не переполовинились, но уменьшились в количестве своем. Потому что люди были неверные, люди были неуглубленные, люди были еще как в каком-то состоянии. Но у нас в церкви почему-то я не ощутил этого вообще. Никто не ушел. Ну, то есть карантин ни на кого не повлиял. Почему? Потому что мы во время засухи не боимся и приносим плоды своего характера. Аминь. Поэтому Бог сегодня хочет вдохновить каждого из нас, чтобы мы не остановились, но чтобы, если мы видели себя в чем-то, где надо очищаться, где надо укрепляться, ведь прежде чем дерево сломалось, прежде чем оно сломалось, сначала подул ветер. То есть это уже был сигнал. Если в твоей жизни дует какой-то ветер, это прими уже этот сигнал. Если ты слышишь проповедь, прими как сигнал. Если ты слышишь обличение брата, сестры, прими как сигнал. Потому что падение будет великим. Но когда ты принимаешь это как сигнал, ты начинаешь искать метод исцелить свою внутренность, укрепить свои корни. Ты начинаешь искать, ты не ищешь ничего чужого, ни мира, не ищешь ничего, никаких обольщений, ни философий. Ты начинаешь углубляться, ты начинаешь подходить, ты начинаешь спрашивать пастора, лидера, ты начинаешь братьев спрашивать, а как, а что, а почему. И это происходит, это единство. И это происходит, что зной не одолеет тебя. Поэтому всегда будьте такими, всегда будьте прекрасными при потоках вод, чтобы мы не были отсечены от Божьего корня. Аминь.